Расположен в поселке Матвеевка. Его прихожане – жители поселка, а летом еще и дачники из ближайших садовых обществ. В пятой неделе по Пасхе божественной литургии в этом небольшом храме совершил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим. И это стало событием для прихожан поселкового храма. Воскресный день церковь вспоминает евангельскую историю о встрече Господа с самарянкой. Это повествование открывает нам то, что важно человеку – поклонение Духу и истине. И о том, что важно по-настоящему жить поистине, доверять свою жизнь Богу и следовать Его пути.
Как близок сердцу христианскому повествование о рабе Божией самарянке, которая пришла почерпнуть воду простую, а обрела крепкую веру. Как часто мы сами с вами оставляем Христа под гнетом проблем жизни житейской. А потом ищем Его, а Он всегда рядом с нами. И остается только вспомнить пример этой самарянки, которая сумела увидеть воскресшего Господа, услышала Его проповедь и потом последовала за Господом, оставив все. И когда ей говорили о проповеди Господа, она говорила: «Я и сама свидетельница сему». Воскресение Христово наполняет наши сердца неизреченной радостью. Среди обыденности, суеты, вдруг внезапно праздник Воскресения Христова заставляет нас вздрогнуть и вспомнить, что жизнь никогда не кончается. Начавшись в этом мире, она продолжается бесконечно. Но от того, что мы делаем в этом мире – и кто мы есть, зависит то, кем мы будем и в Царстве Небесном. Люди боятся задумываться о смерти. Боятся, потому что не могут понять, а что же будет там? Церковь ясно отвечает: жизнь вечная, жизнь бесконечная, жизнь со Христом в Царстве Небесном. Всех вас, возлюбленные Господи, отцы, братья и сестры, поздравляю с праздником Воскресения Христова и желаю крепость душевных и телесных сил на многое и благая лето.
Благословение митрополита Новосибирского и Бердского Никодима в епархиальном доме состоялось собрание сестер милосердия. Участницами форума стали представительницы всех отделений сестричеств митрополии. Основная их деятельность сосредоточена на медико-социальном служении, оказании духовной поддержки нуждающимся одиноким и больным людям, находящимся в больницах, домах престарелых, интернатах и проживающих в собственных квартирах.
Когда мы осознали необходимость вот такого, можно сказать, обучения, такой организации таких групп, то, соответственно, по благословению нашего митрополита Никодима, по нашему прошению, он нас очень хорошо поддержал, вот, и мы, помог нам собраться и благословил нас. Мы собрались вот в таком прекрасном доме, в таких прекрасных условиях, где мы можем и хорошо общаться, и помогать друг другу. Всего сестричеств сейчас в Новосибирске 24, и трудится в них более 350 сестер милосердия. Но время идет. Сестры милосердия стареют, а помощь и работу, которую они осуществляют, очень большая. Она начинается с катехизации больных, в часовнях, в больницах, уход за больными на дому, уход за больными в больницах. И вот эта работа, она требует и активности, и знаний, и, конечно, старания, и отдачи души. И мы поняли, что вот молодежь, молодые сестры милосердия появляются в последние 2-3 года очень-очень редко. И мы задумались над тем, как же нам увеличить наше количество, помочь нам.
Участницы собрания обменивались опытом, а также обсуждали возможность привлечения волонтеров в помощь сестрам милосердия.
И зная о том, что существует волонтерское движение, оно есть уже и в нашем храме, есть уже молодежная группа, это в храме всех святых в земле российской просиявших. И мы видели, как они начали работать. И мы даже ощутили, от них помощь. Когда нам нужны были еще добровольные, ну, можно сказать, руки для того, чтобы помочь сестре милосердия в уходе за крайне тяжелыми, лежачими больными, они нам помогали. И было ясно, что такую же нужду испытывают и другие сестричества нашей области. И мы решили поговорить об этом. Наметить пути создания волонтерских групп в сестричествах милосердия, чтобы и помочь прежде всего больным людям, может быть, даже и сотрудникам медицинских учреждений, ну и как-то еще послужить дополнительно.
Пасхальных торжеств в поселке Пашино, расположенном в 6 километрах к северу от Новосибирска, произошло историческое событие. На территории 39-й гвардейской глуховской дивизии состоялось освящение храма во имя святого Георгия Победоносца. Покровителя воинов и всех, кто стоит на защите Отечества. Чин освящения храма совершил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим.
Господу помолимся, рыцарь си.
На сегодняшний день в воинских частях российской армии насчитывается около 150 храмов и часовен. Войсковые священники регулярно проводят занятия с военнослужащими по вопросам духовно-нравственного и патриотического воспитания. И верующие военнослужащие должны иметь возможность посещать богослужения. Средства на возведение храма во имя святого великомученика Георгия Победоносца собирали всем миром. Прихожанами небольшого, но по-домашнему уютного каменного храма станут не только военнослужащие, но и жители поселка Пашино.
Что такое храм Божий здесь, в воинской части? Это то место, где можно с Богом разделить и свою печаль, и свою радость. Воинская служба всегда сопряжена и с радостью, и с болью. Но воинская служба всегда сопряжена и с всеобщим уважением от простых людей в отношении военнослужащих. Особое уважение тем, кто называется гвардейцами. И из кони покровителем гвардейских частей был святой великомученик и победоносец Георгий. Георгиевский штандарт был всегда символом гвардейской части. И мы только завершили то, что должно было сделать. Построить здесь храм. Этот храм мы строили все вместе. И военнослужащие, и церковь, и простые люди – это наш общий дар Богу. А Господь каждому из нас дарит свою любовь, защищая каждого из нас от бед, скорбей, от нападений, даруя всем нам крепость душевных и телесных сил. Пребывала с вами, с вашими близкими, с вашими семьями. Пусть Господь по молитвенному заступничеству святаго великомученика и победоносца Георгия, того, кто сам служил в армии, дарует всем нам мир и благоденствие. Аминь.
В торжественной обстановке владыка Никодим вручил архиерейские награды тем, кто принял участие в строительстве храма и его благоустройстве. В конференц-зале епархиального дома по благословению митрополита Новосибирского и Бердского Никодима состоялось внеочередное общее собрание Новосибирского регионального отделения Всемирного Русского Народного Собора. На первой за долгое время очной встрече соборяне обсудили самые животрепещущие вопросы деятельности отделения. Участники общего собрания утвердили изменения в реестре членов отделения, приняли состав собора новых участников и избрали новых представителей в руководящие органы отделения. В число правления отделения вошло 19 человек. Среди них представители Новосибирской митрополии Русской Православной Церкви, видные деятели и общественники Новосибирска и области. В Международный день защиты детей митрополит Новосибирский и Бердский Никодим совершил чин освящения детского отделения Кировского филиала специализированного дома ребенка.
Благословляется здание сие, окреплением священное, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Благословляется место сие, окреплением воды священное.
Священнослужители уже несколько лет оказывают духовную поддержку малышам из дома ребенка и тем, кто о них заботится, сотрудникам, медицинским сестрам, врачам, с большим и добрым сердцем.
Сегодня мы осветили эту больницу, где совершается великое служение. Служение на благо детей. Детям больше всего нужна помощь. Взрослые могут пережить скорби, болезни, а ребенку всегда трудно. Ребенку всегда нужна помощь. И если общество называет себя обществом человеческим, то всегда самая первая помощь должна оказываться именно детям. Потому что дети – это наше будущее. Здесь, в этой больнице, где оказывается помощь детям, мы надеемся в ближайшее время сделать прекрасную молитвенную комнату, где и сотрудники этого лечебного заведения, и дети, и их родители, и в радости, и в горе могли бы обратиться за помощью ко Господу. Это важно, важно нам, взрослым, важно детям, важно всем.
Спасибо большое, владыка. Хотелось бы вас поблагодарить, что вы обратили на нас внимание, потому что здесь находятся дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей. И плюс у нас еще будет открыто отделение паллиативной помощи, где мы будем оказывать высококвалифицированную медицинскую помощь детям, которые очень сильно больны и находятся между жизнью и смертью. И надеемся, что ваше благословение даст нам сил, даст нам возможности, чтобы мы могли большим детям оказывать эту помощь.
Перенести детские страдания – это неимоверно тяжело. И в укреплении ваших и душевных, и телесных сил и в благословение на дальнейшую вашу необходимую деятельность, позвольте передать вам образ Господа нашего Иисуса Христа. Храни вас Господь.
Спасибо вам большое.
Христос воскресе! Христос воскресе!
Христос воскресе, братья и сестры! Ваши вопросы в нашей программе. Вот такой. Были в выходной на кладбище, увидели, что на уже давней могиле батюшка с родственниками, вероятно, молились и пели что-то. Что же это за обряд такой? Зачем его совершают? Спасибо. Ну как, молитва об усопшем. А вы зачем на кладбище-то приходите? Вот я, к сожалению, наблюдаю на наших кладбищах, особенно в родительские дни, вот скоро на Троицкая суббота. Вот, знаете, ну это просто вакханалия безумия какого-то. Да шашлыки жарят, да гармошки играют. Да что ж такое-то? Что, водку пьют? Зачем? Выпить негде? Не с кем? Если уж есть такая нужда, хотя не понимаю, зачем. Поминать покойничка, поминают молитвой. Молитва о нем нужна. Вот, прийти в церковь, панихиду отстоять. Помолиться о нем, милостыню принести, записочку написать. Участвовать на литургии, потом пойти на кладбище. Ну, батюшка попросить, батюшка, ну, могилки послужить, Богу ради, панихиду нашему усопшему родственнику. Ну, что ж, ой, чего же мы дичаем-то так, родные мои? Что же мы, молитва, мы не понимаем, что такое молитва, что такое поминовение живых, усопших. Телезрителей полно, интернет-пользователей. Христиан что-то совсем не стало. Обидно, жалко. Приходите, берите воду, жизнь даром. Не приходим и не берем. Проходим мимо, не знаем даже, что делать на могилке. Молиться прежде всего. Не, ну обиходить надо, там убрать там засохшую траву какую-то, пошлогодь. Ну, покрасить там оградку. Ну, молиться-то надо. Самое главное, молитва о душе усопшего. Ты милость не за него принесен. Вот еще вопрос. Ну, такой вот. Зачем люди долго живут? Мне летом будет 97. Сама хожу, варю, готовлю, да, при памяти и разуме, но не нужна родственникам, каких немало. Унижаюсь перед соцработником, что приходили и помогали, а в душе пустота, зачем жить? Вы знаете, вот только что говорил вам, да, что вот беда такая, что у нас не хватает молитвенников. У нас очень много людей разного рода занятий, а не хватает молитвенников. А почему так много пожилых людей в церкви? Не только потому, что они вот с ужасом вдруг задумались, ой, мне же жизнь-то осталось совсем немного. Нет. Очень многие, вот я прямо радуюсь, смотрю на наших многих бабушек, они такие молитвенницы, а у них время больше стало, уже они на работу бежать не надо, дети, внуки уже выросли. Заботы не требуют. Остается время для молитвы. И вот молитва ваша о своих родственниках, соцработниках. Ох, как этим людям нужна помощь, поддержка. Они в таких тяжелых условиях работают. Помолитесь за них, за весь мир. Вот в чем смысл жизни. Молитва. Ну, сами о себе помолитесь. Исповедуйтесь. Регулярно старайтесь это делать. Вот у нас вот есть несколько уже пожилых прихожан, которых регулярно батюшка приходит, исповедуются, они причащаются дома. Потому что они уже действительно с трудом уже передвигаются. Далеко за пределы квартиры трудно выйти. Ну, хотя двигаться надо хотя бы по квартире. И вот люди живут духовной жизнью, вне зависимости, сколько им лет. А если у вас такой возраст достойный, большую интересную жизнь прожили, молитесь. Молитесь. Не надо перед кем унижаться, не надо делать вид. Вот я унижаюсь. Да вы не унижаетесь, вы просите людей об одолжении, ничего страшного. Люди, которые оказывают вам благодеяние, им же тоже там... Зачет-то идет в книге жизни. Поэтому вы тоже даете возможность кому-то проявить заботу о вас, совершить благоугодное дело. Поэтому, уверяю вас, даже в болезни своей вы можете принести кому-то пользу. А уж не говорю о самом главном, о чем я говорил с самого начала. Молитесь за нас, грешных, за весь мир. Благо у вас время и возможности есть. Еще вопрос. Как молиться о некрещенных? И как молиться человек, если не знаешь, был ли он крещен? А некрещенных нужно молиться так. Спаси, Господи, и помилуй. Раба твоего, называйте его имя. Вразуми его. Приведи его в церковь. К избранному твоему стаду причти. То есть молитесь, чтобы человек пришел к вере. Вот об этом нужно заботиться прежде всего. Не надо ему нотации читать, укорять его, ну, до сих пор не крещенный. Вы за него помолитесь, чтобы, Господи, вразуми, приведи его в церковь, причти его, избранного твоему стану. Вот. А если, скажешь, человек уже умер, вот тут беда. Дана была целая жизнь. Не одно десятилетие прожил человек. Смотрел телевизор, ходил на танцульки, развлекался, как только мог себе позволить. Боролся с недугами физическими. И ни разу даже не задумывался, а как я стану-то перед Всевышним? Беда. Молиться за таковых, если они прожили жизнь без Бога, уже непродуктивно, бессмысленно. Вот. Ну, другое дело, у нас много людей крещенных, ну, как-то вот они скрывали свою веру, особенно старшие поколения. Стеснялись, там, боялись коммуниста, наработал в какой-нибудь работе хорошей. Может, втайне ты и верил Богу, и как-то как мог, там уж исповедовал Христа и добрые дела творил. Что же, неужели Господь его там не помилует? Да помилует, всех помилует. Только лишь было бы наше стремление к Богу. Вот, поэтому за некрещенных, ну, так и молитесь. Спаси, Господи, помилуй усопшего раба твоего. Вот, не поставь ни молитвы сей во грех. Но я же из любви забочусь о его душе. Молитесь со страхом Божиим. Но молиться как? Не молиться-то. Молитесь. А живых, чтобы они пришли к вере, а умерших, ну, молитесь, уж там Господь управит. Как, не знаю. Но вот надо, конечно, думать об этом, что ой-ой-ой-ой, жизнь-то, как можно без Бога-то прожить? Даже не задуматься об этом. Страшно. Очень тяжело бывает встречаться, когда вот несут человека, хоронят. А в Советском Союзе еще оркестры играли. Тра-та-та-та-та. Чего это вот оркестр ему? Молитва нужна. Ой. А он даже и не знает никто, крещенный или не крещенный был. Беда. Вот вопрос. Пью. Ну, имеется в виду, понятно, не только воду. Каждый день. Всякий раз зарекаюсь завязать, но все повторяется. Злюсь на себя и ничего не могу поделать. А кодироваться боюсь. Что делать? А надо больше злиться. Возненавидеть грех. Нужно возненавидеть грех. Себя возненавидеть. У других людей нужно любить. А себя во грехе нужно возненавидеть, отвращаться от греха. Я вот читал у старых там людей, в старых книжках, вот наваливается на тебя вот желание пойти выпить. Возьми Священное Писание, Евангелие почитай. Заполни пустоту души своей не этой буркающей жидкостью отвратной, а Словом Божиим. Молись, на исповедь идите. Кайтесь в этом грехе. Ну, а как? Вот бывает такое сильное загрязнение, с одного раза и не отстираешь. И замачивать надо, и стирать, и тереть, и кипятить. А так и душа наша, замызганная грехом ежедневным, так просто не пройдет мановением руки. Хотя и такие случаи бывают. Нужно возненавидеть грех, себя в этом грехе. Нужно о душе своей позаботиться. Как же я, человек, образ Божий, превращаюсь просто в какую-то ненасытную свинью. Поэтому вот помолитесь, исповедь, регулярная исповедь, молитва. Чтение Священного Писания. Вот держите под рукой Евангелие, чуть наваливается на вас желание пойти назюзюкаться, а ты возьми и заполни пустоту чтением Священного Писания. Давайте обратимся к чтению Евангелия, что предлагает нам церковь сегодня. Как знать, может быть, вот что-то нас расположит к размышлению и к ответу на те вопросы, которые сегодня мы с вами слышали. Довольно длительное чтение, это вот такое Евангелие, очень интересное, о слепорожденном. Это 9 глава Евангелия от Иоанна. «Увидел Господь человека, слепого от рождения. Ученики его спросили у него, Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился он слепым? Иисус отвечал, не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день, приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру». Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение с плюновения и помазал брением глаза слепому и сказал, пойди умойся в купальне Салам, что означает посланный. Он пошел, умылся и пришел зрячим. Тут соседи, видевшие прежде, что он был слеп, говорили, не тот ли это, который сидел и просил милостыню, иные говорили, это он, иные говорили, похож на него. Он же говорил, да это я. Когда спрашивали у него, как у тебя открылись глаза, он сказал, человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои, сказал мне, пойди на купальню Салама, умойся. Я пошел, умылся и прозрел. Тогда сказали ему, а где он? Он говорит, не знаю. После сего бывшего слепца повели к фарисеям. А была суббота, когда Иисус сделал брение, отверз ему очи. Спросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал: брение положило на мои глаза, и я умылся и вижу. Тогда некоторые из фарисеев говорили: не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы. Другие говорили: как может человек грешный творить такие чудеса? Между ними была распря. Опять говорят слепому: что ты скажешь о нем, что он отверз тебе очи? Он сказал: он пророк. Тогда иудеи не поверили, что он был слеп, и прозрел, доколе не призвали родители сего прозревшего, и спросили их: этот ли ваш сын, о котором вы говорите, что он родился слепым, как же он теперь видит? Родители сказали в ответ: мы знаем, что это наш сын, что он родился слепым, а как он теперь видит, не знаем. Кто ему отверз очи, мы не знаем. Сам в совершенных летах, самого спросите, пусть о себе сам расскажет. Так отвечали родители, потому что боялись иудеев, ибо иудеи сговорились, чтобы кто признает его за Христа, того отлучить от синагоги. Потому родители и сказали: он в совершенных летах, самого спросить. И так вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему: воздай славу Богу, мы знаем, что человек тот грешник. Он сказал в ответ: грешник ли он, не знаю, одно знаю, что я был слеп, и теперь вижу. Снова спросили его: что он сделал с тобой, как отверз твои очи? Отвечает им: я уж сказал вам, вы не слушали. Что же вы еще хотите слышать? Или вы хотите сделаться его учениками? Они же укорили его и сказали: ты ученик его, мы Моисеевы ученики, мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, сего же не знаем, откуда он. Человек прозревший сказал им в ответ: вот удивительно, что вы не знаете, откуда он отверз мне очи. Но мы знаем, что грешника Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю его, того слушает. От века не слыхано, что кто отверз очи слепо рожденному. Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего. Сказали ему в ответ: во грехах ты весь родился, нас ли учишь, и выгнали его вон. Иисус, услышав, что его выгнали вон, найдя его, сказал ему: веруешь ли ты в Сына Божия? Он отвечает ему: а кто это, Господи, чтобы мне веровать в Него? Иисус сказал ему: и ты видел его, он опять говорит с тобой. Он же сказал: веруя, Господи, поклонился ему. Интереснейший отрывок евангельский. Вот смотрите, мы часто говорим так, что вот дети болеют по грехам родителей, там, да, или мы болеем по нашим собственным грехам. Вот человек родился слепым, он не мог же согрешить, он новорожденный, там, младенец, что такие грехи он может совершить? Родители были грешные. Кто, от чего он слепой, спрашивают Иисуса. Господь говорит: он не согрешил, естественно, ни родители его, благочестивые люди. А это для того, чтобы были явлены дела Божьи. Вот Господь, представляете, как Он человека из земли слепил целого, а у этого слепорожденного глазок не было вообще. Он слепил из глины брение и вылепил ему новые глазки. Он стал видеть. То есть Господь сделал, восполнил человека вот слепорожденного. Он стал видеть. А дальше началось этот распря. Как? В субботу исцелять? Так что в субботу делать? Вот иудеи в субботу, в шаббат не работают, да? У нас тоже есть такое. В воскресенье работает грех, да? Работает грех для себя. А помочь-то человеку, нуждающемуся в помощи, наоборот, добродетельно. Нет, он грешник. Да какой же он грешник, если грешника Бог не слушает? Да ты, наверное, и притворялся слепым. Да как же? И вот настолько интересно, вот явное чудо. Нет, вот все равно не верим. Вот не верим никак. Что же вы сами хотите сделать с учениками? Мы не хотим. И вот упорство, и вот добродушие этого слепого. Он же только слышал Христа. Пока он там умывался, возвращался, Христа уже след простыл. Он не видел его. И вот Господь снова является ему. Говорит: а кто это? Иисус-то. Кто Христос? Ты говоришь с ним. Господи. Падает к нему на колени перед Христом. Вот это очень интересно, что часто мы тоже... Вот, ну, бывает слепота физическая, бывает слепота духовная, и вдруг прозрение постигает наше сердце. Откуда оно взялось? Чья милость коснулась нас? Чья молитва прозвучала за нас? И вот эту радость, добродушие мы должны дальше исповедовать. Вот поклонился он Христу, исповедовал его: да, Господи, я иду за тобою. Вот мы тоже бываем слепы. От рождения или невоспитанные своими родителями, обстоятельствами жизни. Либо сегодня там во тьме ходим и тени смертной. И вдруг озаряет нас свет Божий. Вот надо дальше идти к этому свету, идти к Богу, спасать свою душу, не уклоняясь пути погибели, не оправдываясь там какими-то обстоятельствами жизненными, идти за Христом, жить вот в этом преклонении перед Ним, перед Богом, верить Богу, служить Богу, верить в Бога. Жить со Христом. Помоги, Господь. Ждем новых ваших вопросов по нашему телефону 221-49-04. Всего доброго.